В эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Мне сладко вернуть любовью». Наш гость Анатолий Найман. В год своего 75-летия Анатолий Генрихович побывал в Праге, где с его сопроводительным эссе вышла на чешском языке книга Соломона Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским». О книге Волкова и эссе Наймана мы поговорим в одной из ближайших программ. А сегодня разговор с юбиляром.
Анатолий Генрихович, вы поэт, вы прозаик, вы переводчик. Вы литературный критик, и вы эссеист, и вы даете много интервью, вы преподаватель. Кем вы сами себя ощущаете? Как вы себя внутренне определяете, если вообще человек, вы в частности, склонны к тому, чтобы назвать не только вещи этого мира, но и самого себя? Кто вы?
Вы знаете, была такая история, когда началась эмиграция, и некто, неважно, не будем называть, приехал в Америку, и там были какие-то разговоры о том, что он получит место в университете каком-то, и ректор его принял и сказал: «Так вы кто?» Он сказал: «По образованию я, ну, назвал, а, ну, пристрастия мои такие-то, хобби мое там такое-то». И когда он перечислил все вот это, тот сказал: «Ну, к сожалению, место ректора у нас занято. Так что, когда вы перечислили все мои занятия, я подумал, не чересчур ли ты, Анатолий Генрихович, разошелся с этим». И у меня, так сказать, самосознание вот такое, как с самого начала, самосознание поэта. У меня был не так давно разговор в Москве, я не часто хожу на телевидение, был разговор вот в передаче с вашей сестрой. И я обратил ее внимание на то, что нельзя сказать «я поэт». Это грамматика позволяет, но ты можешь сказать «ты поэт», «он поэт». Но человек, который говорит «я поэт», но тем не менее самосознание всю жизнь у меня вот такое.
Можно ли в этой связи сразу, немедленно, не откладывая в долгий ящик, попросить вас прочесть что-нибудь? Стихи?
Ну да, давайте я что-то такое прочту. Такое вот у меня есть стихотворение. «Я знал четырех поэтов». Я их любил до дрожи, губ, языка, гортани. Я задерживал вздох, едва только чуял где-то чистое их дыхание. Как я любил их, Боже, каждого из четырех. Первый со взором леля, в нимбе дождя и хмеля, готику сводов и шпилей, видел в полете пчел, лебедя в зеве котельной, ангела в солнечной пыли, в браке зари и розы несколько букв прочел. Другой, как ворон, был черен, как уличный воздух волен, как кровью был полон речью, нахохлен и неуклюж. Серебряный бил картечью с заброшенных колоколен, и френч его отражался в ртути бульварных луж. Третий был в шаге легок, в слоге противулогик, летуч подледную музыку озвучивал наперед горлом стройней свирели, мыслью пружинней рыбы в прыжке за золотом ряби, в кровь разбивающий рот. Был нежен и щедр последний, как зелень после потопа. Он сам становился песней, когда по ночной реке пускал сиявший кораблик и в воду, входя ночную, выныривал из-за хлеба с жемчугом на языке. Оркестр не звучнее рояля, рояль не звучнее гитары, гитара не звонче птицы, поэта не лучше поэт. Из четырех любому мне сладко вернуть любовью то, что любил в начале, то, чего в слове нет».
Спасибо. Мне пришло в голову, что вот в самый раз сейчас было бы поговорить о возможности которая связана с другой вашей ипостасью, с ипостасью переводчика. То, что мы сейчас услышали, в принципе, переводимо на какой-нибудь человеческий или звериный, или эзотерический какой-то язык, вообще в какую-то другую систему координат, чем-то можно на свете передать то, что сейчас было произнесено?
Ну, вы как-то в самую точку, мягко сказать, загадочную или там, таинственную. Дело в том, что поэзия – это наисвободнейшее проявление языка. Какие-то, знаете, вообще наш язык, он спеленут, немножко сплющенный, мы пользуемся им, немножко его разгребая, в то время как поэзия дает ему взлет. И понятно совершенно, что такое сочетание словаря, синтаксиса, свободы, которая есть у поэта, она может быть только на родном языке. Поэтому, знаете, когда говорят, часто довольно говорят, я это слышу, что там его или ее стихи переведены там, на такой-то, такой-то и такой-то язык. Ну, да, я сам много переводил с других языков, немножко переводили меня. Это все понятно совершенно, как говорят, это реплика там микеланджеловской какой-то вещи. Я не к тому говорю, что все стихи – это Микеланджело, но какие бы ни были стихи, они существуют исключительно в стихии единственного языка. Остальное, ну что ты там переводишь? Ты можешь перевести, скажем, капризность поэта, поставить себе такой целью. Ну, по большей части ставится содержание. Да? Я знал четырех поэтов. Ну, давайте четырех поэтов там как-то перечислить. Не говоря о том, что упирается еще ведь все и в, как говорила Ахматова, скажем, что когда пишешь стихи, рифмы сами садятся на кончик пера. А когда переводишь, то волочешь такую телегу, такой рыдван какой-то за собой, потому что надо подогнать сюда, вот у переводимого поэта это так-то. Короче говоря, стихи существуют так же, как мы можем, конечно, сделать совершенно замечательную, совершенно потрясающую фотографию там какой-нибудь живописи, да, или попытаться в танце изобразить какую-то сочиненную музыку, это все, что называется, другое ремесло. Стихи существуют в единственном варианте. То, что переводимо, это только часть какая-то, какая-то одна компонента поэзии, в то время как поэзия не существует, обязательно должна существовать из всего множества своих компонентов.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Мне сладко вернуть любовью. Наш гость Анатолий Найман. Но то стихотворение, которое мы сейчас услышали из ваших уст, оно как раз наводит на мысль о необходимости глубочайшего понимания иной культуры, не только языковой культуры, но и культуры образов, начитанности самого переводчика, ибо тот хрустальный дворец, который вы возводите со всевозможными детальками прописанными, арочками, ступенечками, ложными ходами, портьерами, колоннами, шахматным полом и так далее, это все требует невероятной начитанности потенциального переводчика во всем том многообразии, которое вы по-иному просто выложили своей вот поэтической мозаикой. То есть это же не просто стихотворение о любви, не просто какой-то этюд, да, словесный абрис, там, картина какой-нибудь природы, рисунок переложения некого духовного опыта. А вот с таким стихотворением действительно я просто не понимаю, что нужно было бы сделать? Вы могли бы будущему потенциальному переводчику дать совет, что нужно постичь, когда он возьмется за это ваше стихотворение? Пусть это будет в 38-м столетии, но оставьте, пожалуйста, это послание переводчику, который, ну, не сможет без вашего стихотворения совершенно жить. Что он должен постичь?
Ну, честно говоря, я на себя такую не возьму. Понятно, все-таки это, мягко говоря, нескромно. Но, конечно, вы совершенно правы, что чем больше переводчик соображает, мягко говоря, в том, что он переводит, то есть чем он культурней, чем он живей, чем он, в первую очередь, талантливей, тем лучше он переводят, да и то может не получиться. Я вот больше всего по этому поводу люблю. Однажды на каком-то симпозиуме там, международном, Бродский сказал, он очень хорошо переводил, Бродский. Это, вообще говоря, такое дело, не обязательно, что прекрасный поэт прекрасно переводит. Пастернак прекрасно переводил, Бродский прекрасно переводил. Ахматова нельзя причислить к этим поэтам. У Цветаевой замечательная совершенно, там, скажем, она Бодлера перевела, да, совершенно замечательно. А Мандельштам своих, кого он переводил, я осмелюсь сказать, средний как-то так перевел. И были переводчики, поэты меньшего таланта и меньшего калибра, чем Мандельштам, и переводили лучше. Короче говоря, вернемся, что Бродский сказал, ну вот, вот сейчас вот выступит, вот там Бродский выползает к трибуне и говорит, иногда перевод получается, но по большей части нет, и уходит на место. И это, собственно говоря, единственная правда, которую действительно можно сказать. Хотя были люди, которые очень внимательно занимались переводом и по этому поводу много написали, целые книги. Вот был таким экспертом в этом деле, например, Ефим Эткинд. Ну, и действительно, перевод стихов иногда получается, по большей части нет. Особенно на меня как-то действует довольно... Ну, я-то как-то внутренне улыбаюсь, когда говорят, вот этот человек переведен на там, множество языков. И что? Как такой замечательный американский поэт Дерек Волкотт, он был приглашен к нынешней английской королеве. Он ей очень понравился, и она с ним очень живо разговаривала и вне отпущенного времени, потому что он говорил очень ярко и... с невероятной энергией такой. И он как-то ей говорит, или как сказал ваш Шекспир, «to be or what?» Он сказал, как, «быть или что?» Вот так. Вот, вы понимаете, вот переведен «и что?»
Мы стоим на пороге необходимой цитаты «мысль, изреченная, есть ложь». Вот через эту цитату я хотел бы перейти к вашей третьей ипостаси, ипостаси преподавателя, если позволите. Очень интересно было бы услышать, что вы расскажете об опыте общения с иноязычной аудиторией. Что я имею в виду прежде всего? Я разделил бы на две части свой вопрос. Сперва так. Понимают ли иностранцы русскую литературу адекватно? Можно ли что-то русскому человеку, русскоязычному, русскочитающему человеку взять в свой опыт понимания своей собственной литературы от человека иной культуры? Интересно ли они нас видят?
Ну, я не преподаватель. Это мне предложили, и я... К этому я был готов к провалу, а возможно, к тому, ну, знаете, как играешь ли ты на скрипке, не знаю, не пробовал. В этом роде. Сравнительно большой, несколько семестров у меня опыт преподавания в американских колледжах или университетах, и гораздо меньший, скажем, в Европе, в несколько раз меньший. И, собственно говоря, для меня, я раза два я по инерции был приглашен уже в Москве. В Москве. Это совершенно мой опыт после американского и после, там, скажем, итальянского. Это совсем особенно, и там говоришь подушку более или менее. Студенты относятся так, как мы относились. Надо перетерпеть более или менее вот эти академические часы. И видишь перед собой в основном такие потухшие глаза. Ну, кто-то там. Самое интересное – это преподавание в Америке. Потому что ведь... Зачем меня приглашать, если есть хорошие учебники, написанные толковыми учеными и так далее? Это можно прочесть. В Америке тебя приглашают за то, что они называют personality, да? За твою личностность некоторую, которую они видят, например. Это вовсе не означает, что, позвольте, вот у меня замечательная личностность. Они думают, что, может быть, вот что-то такое-то получится, потому что... Ну, там есть такая обязательная тоже составляющая – заразить на аудиторию тем, что ты говоришь. Безразлично преподавать там не выходит. Это может быть любая, например, вещь, которая может зацепить или как-то заразить аудиторию, потому что, ну, вот, например, был замечательный и знаменитый критик такой Святополк Мирский, который часто очень был очень пьян, например. Это тоже очень привлекало. И я бы, например, с удовольствием, ну, мы знаем более или менее, там, что он отдельно от него. Мы знаем, что этот поэт собой представляет тот. А вот что говорит выпивший, прекрасно владеющий материалом человек, это замечательно. Короче говоря, когда ты преподаешь, главное, что чем ты занимаешься, это ты держишь такую большую упряжку собак, вот у тебя все идут поводья тебе к рукам, и вот перед тобой сидит, скажем, там, я не знаю, 15 или 20 человек. И вдруг ты видишь, что вот у одного потухли глаза, и ты продолжаешь говорить то, что ты говоришь, ни в коем случае не останавливаясь, не снижая того напора или той скорости, которую взял, а кроме того, ты отдельно занимаешься этим человеком, чтобы снова его подключить, чтобы эта собака бежала. Понимаете, вообще говоря, ну как мы убеждаем людей в чем-то, в чем что угодно? Ну вот, хотите, я перед вами на колени стану, или там, хотите, я заплачу. Преподаватель, это плохой преподаватель, который сейчас заплачет или который станет на колени. Но нужно, чтобы студенты, ну это нужно просто, в Америке нужно, чтобы студенты видели, что тот, кто им говорит, в этом серьезно заинтересован, а не то, чтобы делиться своими знаниями. Ваш вопрос был еще немножко, он поворачивал, насколько они, что они в нас видят.
Видят такого, что мы нашем замыленном взоре не видим.
Да, мне этим, этой стороной не приходилось заниматься по той простой причине, что я должен был найти какую-то форму передачи. А что, собственно, ваш Пушкин значит? Да? А что такое вот ваш Пушкин? Ну, это же сравнительно общие места, не говоря уже там, я помню «Чудное мгновение», которое вот все состоит из общих мест. А где тут, а что такое, почему вы так его любите? Ну, вот так, что приходилось подыскивать не из их, не из области американской поэзии каких-то аналогий или ассоциаций, а что-то говорить о языке, о том, как получается, почему язык так действенен. Вот довольно много обыденных молитв самых вот, церковных, я сейчас по-русски говорю, если там согрешил делом, словом, помышлением, это общая такая формула, а некоторые словом, делом, помышлением. То есть, что ставится на первое место? В чем дело? Почему слово, ну, почему, во-первых, в России это вот так, чем отличается подход вот к языку, скажем, в той же Америке, вот подхода в России, надо сказать об этом тоже. Если ты говоришь про что-то, что ты сам хочешь понять, ты передаешь, каким-то образом передаешь это людям.
Вы были поняты ими?
Вы знаете, ну, как в таких случаях принято говорить, льщу себя надеждой. У меня было такое, это вы просто задели струну такую. У меня была одна студентка, аспирантка, симпатичная очень девушка. У меня были, как это называется, профессорские часы. И вот она в профессорские часы пришла со мной посоветоваться. Она участвовала, в это время была, там были выборы в Сенат в Америке, она участвовала в кампании кандидата в сенаторы. И ее выиграл этот сенатор. И она пришла со мной посоветоваться, как я просто, что я посоветую. Сенатор ее приглашал дальше заниматься политикой или, может быть, ей продолжать как-то образование, вот, гуманитарное образование, которое она... Я к этому времени уже стал немножко понимать то, что там принято в Штатах. И не лезть, я вам скажу вот что. Знаете, у нас, мы так воспитаны, что у нас и не очень спрашивают, говорят, я сейчас тебе дам совет. Там, наоборот, ты уходишь в сторону, с одной стороны, там, с другой стороны. Ну, я, ну, вместе с тем врать я не стал. Я сказал, ну, если вы займетесь сейчас политикой, а я знаю, что вы там человек одаренный, то единственное, что я могу картину нарисовать, что там через 40 лет этот эскалатор довезет вас доверху, может быть, тоже сенатором. Вот, собственно говоря, не то чтобы переменится какая-то природа вашего существа. В то время, если вы займетесь там, то тут могут быть неожиданности, тут что-то вот такое. У нее на глазах появились слезы от проникновенности того, что я говорил. Может быть, я так говорил тогда, но больше, скорее, она была готова к тому, что она услышит что-то проникновенное. И она сказала, я очень вам благодарна, И, разумеется, я продолжу. Вот свое занятие.
Одну душу вы наставили.
Да. И со следующего... Она была из какой-то, уж если говорить, она была из какой-то ослепительно богатой семьи. Почему я сужу? Потому что она привела познакомиться со мной свою мать. То есть, вот это по поводу того, что, мол, она ждала от меня что-то проникновенного, ну, какое-то, значит, впечатление. И пришла мать. Ни я, ни, думаю, вы, ни наш оператор никогда не видели такой шубы, в которой была ее мать. Понимаете, это была золотая маска Нефертити, я не знаю, как, понимаете, вот что-то, это какая-то была шуба, я просто не мог с ней разговаривать, я все время смотрел на шубу и вот, с матерью, я имею в виду. Короче говоря, моя история кончается тем, что я на завтра пришел в своей ячейке по почту, я нашел от этой аспирантки, что иду в политику. Так что
это... Ах так, провалились.
Да-да-да.
Шуба победила.
Да-да-да-да, совершенно провалился. Не надо думать, что разговор у поэзии поднимает людей. Помимо, он поднимает как-то людей, потому что стихи имеют свою силу какую-то подъемную или, наоборот, опускающую. Но помимо этого, это еще так называемые кредиты. Студент должен получить максимальное количество баллов по этой дисциплине, чтобы в результате семестра набрать баллы. Ну вот, там у этого Наймана репутация, что он вообще нетребовательный, например, или там добрый. А он никакой не добрый, Найман, но просто невелика разница между студентом, который хорошо знает, и средне знает. Они знают примерно одно. Вот единственное, что я делал, это я заставлял их выучить за семестр несколько четверостишей русской поэзии. У нас были разные с ними цели. Они думали, что я, ну вот, прививаю им любовь к русской поэзии. Это правда. Но это была моя вторая цель. А первая, я смотрел на этих девушек или молодых людей и думал, вот когда они будут стариками или бабушками, и вот войдут дети, скажут: «Бабушка, поздравляем тебя с днем рождения». А бабушка скажет: «О, если правда, что в ночи, когда покоятся живые...» И внуки сойдут с ума от этого, что бабушка на каком-то неведомом языке говорит какие-то, нараспев какие-то слова.
Анатолий Найман. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Поверх барьеров».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве половина 12-го. Коротко об основных новостях к этому часу. В ряде российских городов во вторник прошли акции протеста против нарушений на воскресных выборах в Госдуму. В Москве сторонники оппозиции попытались собраться на Триумфальной площади. Полиция задержала около 300 человек, в том числе нескольких оппозиционных политиков и журналистов: Эдуарда Лимонова, Сергея Митрохина, Бориса Немцова и других. Позднее они были отпущены из ОВД. В Петербурге, по сообщению корреспондента «Радио Свобода», в акции протеста участвовали от 500 до 1000 человек. Задержано около 200 активистов. Стихийные акции недовольных нарушениями на выборах прошли в Самаре и Ростове-на-Дону. В Москве известный блогер Алексей Навальный, задержанный в понедельник во время акции оппозиции, приговорен мировым судьей к 15 суткам административного ареста по обвинению в неповиновении представителю власти. Ранее суд назначил такое же наказание оппозиционеру Илье Яшину, еще одному участнику массового митинга против фальсификации на парламентских выборах. Ответственность за взрыв в центре Кабула во вторник взяла на себя базирующаяся в Пакистане суннитская экстремистская группировка «Лашкар-э-Джангви-аль-Алами». Жертвами взрыва, совершенного смертником в толпе верующих у шиитского храма, стали по меньшей мере 58 человек, более 130 были ранены. В Кувейте распущен парламент. Соответствующий указ подписал во вторник эмир Сабах Аль-Ахмад Ас-Сабах, сославшись на появление угрозы национальным интересам. Сторонники оппозиции в Кувейте в течение нескольких недель проводят антиправительственные акции. Соединенные Штаты во вторник открыли в интернете так называемое «виртуальное посольство» в Иране. Румыния ратифицировала соглашение о размещении на своей территории американских ракет-перехватчиков.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Мне сладко вернуть любовью». Гость Анатолий Найман, посетивший недавно Прагу в связи с выходом в одном из чешских издательств книги Соломона Волкова «Диалоги с Бродским». Сопроводительное эссе книги написал Анатолий Генрихович. В одной из наших ближайших программ мы поговорим и о книге Волкова, и об эссе Анатолия Наймана.
Анатолий Генрихович, а позвольте совершенно личный вопрос, извините за него. Мне кажется, что очень многие русские писатели, попадая на Запад, даже в небольшую какую-то командировку, примеривают на себя, хотят они того или нет, примерят, а я мог бы вписаться в эту жизнь, я мог бы остаться на Западе и состояться там.
Вы знаете, я довольно все-таки за несколько лет наездов туда по полгода, например, я повидал довольно много людей и новых каких-то, которых раньше не знал, а главное тех, которые знал. Я видел двух людей, для которых эмиграция была частью их судьбы, такой необходимой и, насколько может судить человек, такой положительный. Это был Барышников и Бродский. Я не очень оригинален в выборе персонажей. В начале осени вот этой журнал «Октябрь» опубликовал мою прозу, которая называется «Любезное Отечество». И там сюжет именно так разворачивается. Приехавший туда по приглашению на семестр русский, каким-то образом развиваются его отношения со всеми, ближайшим окружением, вообще так, с домом отдельно, который остался в Москве. А потом в конце ему говорят, что чтобы сделать ему привилегию, он понравился так, что есть маленький колледж в дальнем штате, и что они долго думали, приглашать его, не приглашать, и вот они его приглашают, и это означает, что через 3 года он получит там какое-то такое продвижение карьерное, потом еще 2 года, потом еще 3 года, и он будет full professor, и тогда ваша судьба сложилась. А для него совсем это было, он рассматривал эту возможность как возможность какую-то экзотическую для себя конкретно, потому что его жизнь протекала там. Я не собираюсь сейчас рассказывать, что я написал, но это все-таки написано по некоторому опыту. Мне было предложено тоже вот такое, после нескольких лет какого-то преподавания, мне было предложено место со словами очень похожими, а именно мой знакомый, который об этом узнал, он сказал, ты до конца жизни. И именно эти слова «до конца жизни» сделали выбор мой. Я даже не выбирал, я знал, что мне надо уехать, потому что, да, там замечательные совершенно условия по сравнению с тем, как, скажем, мы живем дома, и конкретно я живу, например, дома. Но в этом есть такая же несообразность. Ну, есть такие понятия, они же неизменяемые понятия «дома». Ну, вот ты дома. Ну, это один из моих любимых вообще на свете анекдотов, как по лесу идет грибник, а навстречу вдруг ему идет как человек, с которого какие-то водоросли висят, вода льет, как-то пахнет от него неприятно. И этот грибник говорит как-то растерянно, а то так проходит мимо и говорит, да живу я здесь. Такая, так живешь, сяк живешь. Я вовсе не хочу сказать, что я живу, что с меня вода льет и от меня пахнет. Но это так или сяк, это твоя жизнь. Но немножко есть даже, знаете, вот единственное, что меня задевает, когда я, скажем, я в Париже, вот я иду, и вот это мне нравится, и мне это так нравится, как мне ничто другое не нравится. И вот я сел в этом саду, и я в нем сижу, и это мне так нравится, как ничто другое мне не нравится. Но это что получается? Они все это сделали, этот сад насадили, я приехал, здрасте, вот дайте мне здесь посидеть и насладиться. Что-то такое в этом, как будто я, во-первых, ну, что-то беру заемное такое. Все, слишком длинно разговорился я.
Тогда предлагаю вернуться к Найману номер один, к Найману-поэту, если можно.
Давайте я прочту такое стихотворение, которое называется «Голос Америки». Это нас свяжет еще теснее, потому что мы на радио находимся. И... Ну, а вот это такое стихотворение. Эти стихи посвящены моему другу, они роман называется. «На площади Мэдисон в сквере играет джаз. Славно сказано, складно, как кукареку. Губы щекочет звук и дрожит у глаз. А почему бы не спеть и не всплакнуть человеку? Когда тебе 9 лет, из них 4 война, и вдруг она кончилась, и переходят поминки по-быстрому в танцы, шкатулка заведена, и черным маслом лоснясь качается край пластинки, фанфара рыдает, холодно и горячо, шеллак поблескивает на скорости 78, и сквозь него... Словно мерцает плечо, мускусное чернотой, уходящей в просень, потом тебе 19, колониальных вакс, аромат источает другая шкатулка, надраен, хром радиоламп, саксофон называется сакс, и как внушителен диктор, под треск с мировых окраин, голос Америки. Гудя улетает во тьму. Там, на Мэдисон-сквер, то-то раздолье. Там и в Карнеги-холл, и какое кому. Дело, кто этот Мэдисон, Джеймс или Долли. Тромбон рыдает, футляр лежит на земле. Полный дождя и листвы, белки налитые, восторгом мерцают. И я хочу быть в числе черных святых, когда в рай маршируют святые. На площади Мэдисон в сквере играет джаз. Это конец и начало, и все. Ничего не прибавишь к этому, даже всхлипывание каждый раз, когда лиловый вибрафонист касается клавиш.
Мне кажется, что я догадываюсь, какому роману посвящено это стихотворение, и хотел спросить...
Это мой давний друг, да.
Хотел вас спросить о книжке, которую мало кто видел. Я, во всяком случае, не видел никогда, не держал в руках, но много о ней слышал от разных людей, и слова все восторженные. Книга под названием «Роман с самоваром». Да, прокомментируйте, пожалуйста, что это?
Это... Мой такой дружок, я его с 18 лет ленинградских, он был то, что называлось штатский человек с самого начала, с молодых ногтей. И в конце концов он эмигрировал и прошел через всякие этапы малоприятные. 25 лет тому назад, между 20 и 25, он открыл свой ресторан, который стал очень известен не только в русской эмиграции и не только в России, но и, к счастью, среди американцев. Были годы, когда он пользовался очень большим успехом. Ресторан под названием «Русский самовар». И вот он ко мне, этот роман, он ко мне, я сказал, давай напишем вот об этом книгу. Ну, напишем это на его языке, на моем, что, ну, напиши. Такие обстоятельства были, где я выглядел не лучшим образом, а именно, я говорил, я не могу писать Чукоколу по поводу, ну, то есть собрать. У него были альбомы, там расписывались знаменитости, там фотографии, рисунки, стихи. Должна быть какая-то, какой-то генератор какой-то, который все это крутит. И вот мне пришло в голову, как это, что за идея генератора должна быть, как, и, в общем, можно уже было написать. В это время он приезжает и говорит, слушай, вот нашелся спонсор, и он хочет эту книгу выпустить и тебе заплатить. И я говорю, а у меня как раз есть идея. То есть, пока не хотел он заплатить спонсору, у меня не было идеи. А вот он хочет заплатить, вот у меня есть идея. Короче, вышла эта книга. Но эта книга не имеет регистрационного издательского номера, потому что это выпущено в таком частном издательстве. Забавная книга и как документ довольно интересная, а больше я ее никак хвалить не могу, потому что я ее автор. Да, но сюжет, он как-то в конце концов свернулся, потому что у этого самовара было три основателя. Роман обратился к Бродскому, который получил вот тогда Нобеля и дал деньги какие-то. Потом он сам сказал, что я поговорю с Барышниковым. Барышников дал деньги, и Каплан дал деньги. И вот получился такой вот ресторан. Ну, все, у чего есть начало, у этого бывает конец. И, в общем, сейчас ресторан куплен другими молодыми людьми. Там еще остались и Роман, и его жена. Это входит в условия, потому что, собственно говоря, без них это уже совсем нечто. Я не знаю, помещение с другим наполнением совершенно. Вот, как, ну, неважно, как что. И это грустно, в первую очередь, ему самому, Роману, но это какая-то часть, вот так стало из подручных каких-то средств возник кусок какой-то истории культуры даже, ну, потому что два десятилетия, когда туда ходили люди вообще, и среди них некоторые люди замечательные. Все это продолжалось и закончилось, период закончился. Так что книга какое-то время она просуществует, вот она будет в конце концов, я думаю, единственным свидетелем, а наше дело, произнеся эти слова, проливать, ну, скорбеть по этому поводу.
На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Мне сладко вернуть любовью». Наш гость Анатолий Найман.
Анатолий Генрихович, когда я готовился к нашей сегодняшней беседе, я посмотрел вашу биографию в интернете, и меня крайне заинтересовало то, что ваш отец был толстовец. Расскажите, пожалуйста, про вашего отца, и какая, так сказать, дуга духовная, родственная вас связывала с ним? Что он был за человек?
Я его всю жизнь уважал, помимо того, что, ну, как отца бил как-то, да, но всю жизнь я его уважал. Он был независимый человек. Он пошел в эту колонию, которая была под Москвой, сейчас это уже в черте Москвы, в 19 лет. И вот их собралась какая-то вот такая компания. Толстой к тому времени уже 10 лет как умер, но к ним приезжал Чертков, главный толстовец, может быть, главнее толстовец, чем Толстой, приезжал туда к ним, они. И отец, как оказалось, я это узнал уже после его смерти, как оказалось, ну, например, как толстовец, он не мог идти на военную службу. Он отказался, его посадили в тюрьму, в Бутырке, он там отсидел год или сколько там ему назначили. Узнал я об этом после смерти, потому что, когда мы купили квартиру, мы переехали с женой в Москву, и тогда вот были кооперативные квартиры, мы купили, и мы, когда ехали с вокзала, они хотели, приехали к нас проведать, я сказал, а вот наши достопримечательности, вот Бутырская тюрьма, и он сказал, а вот как, и никакого продолжения не было. Как потом сказала мне мама, он это, и так у него плохая репутация, не хватает еще, чтобы он, ну, общественная репутация у него, у меня, значит, плохая, не хватает еще, чтобы он как-то озлобился по поводу того, что вот отец сидел в тюрьме за толстовство. Он был действительно совершенно независимый человек, проработал всю жизнь инженером. Я помню, что нам при переходе из какого-то класса в какой-то нам задали налито прочесть «Войну и мир». Мне было тогда 14 лет. И вот я прочел и прочел все, что полагаю, все, эпилоги, все, что, все, все, все. Что... И, наконец, наступил такой день, я ему сказал, не думая совершенно про его толстовство или про что такое, я сказал, я кончил вот «Войну и мир». Ну, как так? Ну, я все-таки ожидал некоторого одобрения. Он так посмотрел, сказал, ну и что, стал ты лучше? И как-то это тоже как-то поставило меня на место. У него было, ну, само по себе, Генрих его звали. Я имею честь носить отчество Генрихович, Анатолий Генрихович. И надо сказать, что, казалось бы, такое трудное отчество, вот когда ты, например, в деревне, да, наоборот, оно запоминается в первую очередь. Во всех деревнях, где я жил, я был Генрихович, так сказать, всегда. А у отца было отчество Копелевич, Генрих Копелевич. И он очень как-то на этом настаивал, что он не хочет никаких подделок. Вот такое у него. Я помню, мы в какой-то еще с родителями, я мальчиком приехал, и он сказал хозяйке: у меня трудное имя, отчество, но я вас прошу его выучить. Меня зовут Генрих Копелевич. Повторите, пожалуйста. Она сказала: Генрих Копелевич, можно я вас буду звать просто Осип?
Вот... Почему Осип?
Вот я не знаю, почему Осип. Вот такая вот вещь. Ну и в результате, как всегда бывает, он работал на заводе «Линотип», который вот делал печатные машины. У них был большой технический
отдел. В Ленинграде или в Москве?
В Ленинграде.
Напротив того дома, где я родился. И меня в детстве будил гудок.
Гудок завода «Линотип».
Завода «Линотип».
Да.
Я до сих пор не мог понять, зачем гудеть и будить тех, кто очень хочет сладко поспать еще
и не работает на заводе «Линотип». И у них там был большой, как он называется, назывался технический отдел или что-то вот такое. Тут больше 100 человек. И там было 2 старших инженера. Одного звали Генрих Копелевич, а второго звали Зели Киселевич. Это было довольно, я думаю, такое замечательно, когда, ну, там весь фольклор, который вокруг этого был, я думаю, он был довольно замечательный. Я помню еще, ну, не какие-то, я масса каких-то, конечно, вещей помню, но вот я помню, у нас какие-то гости, я мальчик в школе учусь, да, какие-то гости, и отец говорит про одного человека, вот мой друг философ, а гость – академический человек, и профессор университета в Ленинграде. И он говорит: а он на каком факультете или в каком институте? И отец как-то... И потом говорит: да нет, он уличный философ. То есть философ в первом значении этого слова.
Вот. Да, вот это ваша история с философом в уличном значении слова, собственно, предвосхитила то, что я хотел спросить, как толстовство отца проявлялось в ближайшей жизни, в ближайшем общении?
Ну, нет, не надо думать, что в этом было что-то ритуальное, что он там, например, ну, не ел, там, я не знаю, мясо или чего-то такого. Я не могу об этом свидетельствовать. По-моему, мы ели то, что ело все население, а именно свиное рагу, которая продавалась в таком бумаге, которая всегда была почему-то развернутая, такая прозрачная бумага, это называлось свиное рагу, там было несколько костей, ну, вот это вот какое-то свиное. Так что я не думаю, что там ничего такого не было. Была установка жизни такая. Вот там, скажем, приписывают Толстому, что разным приписывают, а в частности Толстому, и в первую очередь Толстому, что некто говорил: вы знаете, ужасно боюсь генералов, вот не могу, просто все трепещет, почти теряю сознание. На что якобы Лев Николаевич сказал: а вы посмотрите на него в бане. Вот это и было такое отношение. Толстовство уже не какая-то экзотическая секта, это жизнь такая. Вот это, я думаю, его туда привело, и это каким-то образом его жизнь устроило.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. «Мне сладко вернуть любовью» – наш гость Анатолий Найман. Анатолий Генрихович, а кого из необычных, необычайных людей вы не сможете забыть никогда?
В этом смысле жизнь была ко мне щедра, со мной щедра, потому что однажды мы шли с отцом как раз, и какой-то человек остановился, и они знакомый какой-то был. И я почувствовал, потому как тот говорил, совершенно характер, которого я никогда прежде не видел, и я его и прежде не видел, и после не видел. Какая-то была такая субстанция доброты, которую можно было ощутить в его улыбке, в его взгляде. И когда мы разошлись, я сказал: кто он? И отец сказал: пьяница. И до сих пор, вот тогда, с тех, не знаю, 10 или 9 лет, которые мне было, я, вот, например, его считаю необычным человеком. Но если говорить о таких людях, которые в моей жизни именно и остались как необычайные люди, ну, это, наверное, такой поэт Стась Красовицкий, который в 26 лет, он был такой общепризнанно лучший поэт нашего поколения, он мой ровесник. В 26 лет он просто порвал с поэзией, настолько, что забрал какие-то экземпляры стихов у людей и стал православным, вот православным и больше ничего. У него 6 детей, потом он стал конце концов, священником. Что-то из того, что с ним происходило, было невероятно привлекательно, что-то гораздо менее привлекательно, но все равно это был человек, и суждения этого человека до сих пор, они ни на какие не похожи. И еще его необычность заключается в том, что он этой своей необычностью совершенно не замечает, совершенно никак ею не занимается, просто вот необычный человек. Ну, конечно, было бы довольно смешно, если бы я не упомянул Ахматову, которая была необычайно совершенно так, как, ну, например, понимаете, не потому, что она была вот такая, ну, мы все знаем, какая, вот она это написала, вот она так думала, вот она так выстояла, она была как корабль, да, вот какой-то корабль, который... Нет такого шкафа, в который мы можем его поставить, этот корабль. Вот наша жизнь – это какие-то шкафы, вот какие-то такие объемы, да? А она была совершенно другой конфигурации. То, что она говорила, это казалось, часто казалось обыкновенным, часто казалось сразу необыкновенным, но часто казалось совершенно обыкновенной вещью. Там, скажем, позвоните, кого-то попросила, позвоните, пожалуйста, вот там, был такой секретарь Союза писателей Сурков. Позвоните, пожалуйста, Суркову. Приходит человек и говорит, он за границей. Она говорит, ну, значит, скоро будет. Сейчас надолго за границу не ездят. И, казалось бы, ну, самая обыденная, да, какая-то вещь, а и в этом какая-то... Я вспоминаю вот сейчас с вами, сидя здесь, потому что правда, да, ну, как перестали вот те... Русские, которые ездили за границу минимум на полгода, а вообще на три, да, все, их не стало. 8 дней назад. Затем необычным, но по особенно, я скажу, какая особенность была. Вот был Исайя Берлин. Я написал о нем книгу, так что я не собираюсь тут как-то раскатываться. Его необычность заключалась в том, что, достигнув такой величины, которая каким-то образом на людей действовала. Почему его там, я не знаю, семье Черчилля приглашать на обед было не то, что ему честь оказывать, а так сказать, скорее вот они приглашали такого, да, человека. Он был человек совершенно замечательных знаний, остроты ума, и при этом да, он был либерал до конца. На его лекции, вот он читал знаменитые его 4 эссе там, о свободе, набивалось людей, брали заранее слуг, посылали, чтобы они заняли место, как на, в свое время там, на Бергсона, скажем. Он получил все, сэр, он получил орден заслуг, он все. Он был обыденнейший человек в быту. Он был сын 2 рижских евреев, и эту привязанность к среде он сохранил на всю жизнь, и это его интересовало, а не то, что Кеннеди просит его прилететь, президент просит его прилететь, потому что ему срочно требуется какая-то вот такая консультация. Виктор Голявкин, писатель такой, необычный был человек, не только типом одаренности или характера какого-то, а вот он был тоже такой, что никак себя не навязывал, но и ты с ним ничего не мог сделать с такого. Он никак не участвовал в каких-то там разбирательствах, кто лучше, кто хуже, или так надо себя вести, или нет. Как он человек Академии художеств, он был художником, книги писал параллельно как бы, а книги его неоцененные, и я ручаюсь, что первоклассные совершенно книги. И как-то он вдруг решил стать модником, а он был такой боксер из Баку, такой грубоватый, все время говорил, вместо «вообще» он говорил «аше». Вот какой-то вот такой вот был человек. И он поехал на барахолку и купил себе ношеную венгерскую шинель, которая у него не застегивалась на груди, которая как-то... И вот он шел, и хотелось на него смотреть. И эта шинель была совсем не смешная, а вот оказалась модная, да. Вот такие какие-то люди. Ну, я бы назвал еще многих. К сожалению, на свете в 10 или в 100 раз больше людей, которые играют в необычайность. И они несколько мутно делают картину. Вроде бы вот он, понимаете, вот там, я не знаю, некто такой необычайный, что он не от мира сего, летает в империях. И действительно, я мог бы себе представить, что Эйнштейн такой. Эйнштейн таким не был. Эйнштейн таким не был. Но я могу себе представить, что, а может быть, Эйнштейн не замечал то, что на Земле. А они разыгрывают. потому что они не замечают, потому что они в полете, потому что они поэты, или они завтра летят за границу, или еще что-нибудь такое. В советское время, я имею в виду. Вот это немножко замучивает картину. А так был чудный человек, который хотел дать мне свой телефон, и не было бумаги, и он взял так в паспорте своем, написал телефон, вырвал страничку и дал. Ну, как вам сказать, необычный это человек? Я думаю, необычный.
Красота была, красота была, красота в переводе на мой означает «была» и сожгло дотла, ноль без палочки и неной. Пепел шелком лег, и дымок взвился, и на кукольном лбу зола. Красота была, вот и правда вся, как глагол в прошедшем на «ла». Только юность цель, только юность дар, остальное бурьян былье, а она разбой, и потом пожар, и до смерти помнишь ее, а что вся цветной витраж и пуста, так и жизнь ни добра, ни зла, ни кола, ни двора, а она красота, красота, что значит «была».
На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», приуроченный сегодня к пражской поездке 75-летнего юбиляра Анатолия Генриховича Наймана. Над программой работали режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».